Пусть Бог нас всех совместно благословит, прибудет с нами в эти выходные дни, чтобы мы Его чувствовали, видели духовными нашими глазами, переживали Его, чтобы мы не только слышали слова Божии, но чтобы и пережили Бога, чтобы были приведены ближе к Нему, чтобы были теснее с Ним связаны и с верою могли бы быть укреплены. Это нам необходимо просто в наши дни, чтобы мы были построены в вере, чтобы мы оставались непошатнутыми, чтобы занимали наше состояние твердо в Слове Божьем и были основаны на нем. Брат Рус читал Слово Божие из Псалма. Брат Брангам этот псалом также взял текст этого псалма как тему своей проповеди. И мы ведь знаем, какие он объяснения потом давал в проповеди. И мы также жаждем по Богу. Мы желаем, чтобы Он стоял за нами, но не как за просто людьми, но стоял за Словом Своим, которое мы возвещаем. И подтверждал бы это Слово Божие над нами, и через нас делал бы это Слово реальностью. Слово Божие есть истина, оно только должно еще быть подтверждено через нас, чтобы и другие также видели и поняли, что Бог живет, что Он живой Бог, что Он стоит за Своим Словом, что Он исполняет то, что обещает в Слове Своем. Если мы коротко коснемся политических развитий последних, то мы в действительности можем сказать то, что мы уже не раз говорили, что последняя фаза во всяком случае началась, и мы знаем, враги израильские, они еще далеко не побеждены все, и ангелы, которые связаны при великой реке Евфрата, они еще дальше связаны. Это было только короткое лаяние, короткое напоминание о себе, чтобы все знали, откуда идет опасность, откуда она придет в конце концов. Ведь и написано, что царям земли восточным будет сделана свободная дорога, свободный путь, чтобы они могли пройти с войной на Израиля. Но все эти вещи еще в будущем, дорогие. Мы в начале этих событий сейчас в Персидском заливе, мы сказали, как это будет. И точно так же оно и произошло, потому что время еще не настало для конечных событий. Но одно, что я уже и в Цюрихе сказал, последние выходные дни в Цюрихе я сказал, если мы задумываемся на том, что эксперты предполагают, что 7-8 лет понадобится, чтобы восстановить то, что уже разрушено, то это подходит очень события в концу времени, что потом враги израильские вновь будут настолько вооружены, чтобы прийти и напасть на Израиль. Но потом уже не с востока это будет, но с севера, как и написано. Тогда уже мы читаем, не дома будут разрушены, но большинство людей на земле будут уничтожены химическим оружием. А и теперь, если столько лет нужно, чтобы восстанавливать все разрушенное, также потом и 7 лет будут нуждаться в том, чтобы также вновь разрушенное восстановить. И мы видим, 7 месяцев только будут хоронить всех погибших потом. Мы все в Библии распределено на свои места, и мы знаем, что, где и откуда начнется. Я очень редко смотрю новости по телевидению, но я это видел своими глазами, когда один комментатор недавно, в прошлом, в 11 часов вечера в новостях, он книгу Хусейна, Саддама Хусейна представил. она называется не «Моя борьба», а «Наша борьба». «Наша борьба» — так называется книга Саддама Хусейна. И многое он перенял от Гитлера, который написал в свое время «Моя борьба». Но назвал эту книгу «Наша борьба» и многое взял из книги Гитлера. Не знаю, читали ли вы эту книгу «Моя борьба», книга Гитлера. Но 781 страница из этой книги, в книге «Моя борьба», они содержат очень многое. И я могу ведь сказать, что эксперты утверждают, что Гитлер был слишком глупым, чтобы написать такую умную книгу. Кто эту книгу написал, так они утверждают. Он был более чем профессор истории. Такой осведомленный человек, который написал такую книгу, он не был тем мужем, который родился в Браунау у реки Инн. Но он был иезуит и написал эту книгу. А все приписывают Гитлеру эту книгу. Я читал эту книгу, может быть, перелистывал многие страницы, но в основном я прочитал эту книгу. У меня находится она в библиотеке, в моем бюро. В основном речь идет в этой книге о том, чтобы уничтожить полностью евреев, а также сравнять с землей Иерусалим, Израиль весь, чтобы он не эксистировал больше. И таким образом мы видим, что люди будут взяты с этой земли, берутся от этой земли, но духи их остаются здесь на земле. И эти духи всегда ищут кого-то, через которого могли бы быть они в действии. Но настолько мы знаем, дорогие, что Бог ничего не допустит, но уже даже и не до времени, пока не настанет. Только тогда, когда время исполняется у Бога, тогда все происходит, как написано. Я думал о этих двух местах из книги Откровения. И по времени это все тут хорошо распределяется, что мы без всякого усилия все эти вещи можем видеть написанными и можем спокойно разбираться в том, что написано. В Откровении, в 9 главе, во время 6 трубы нам говорится, что произойдет. И в Откровении, потом в 16 главе, со стиха 12 до 16, во время 6 чаши гнева, нам очень ясно показано, что происходить будет в то время. Оба события происходят в шестую печать, во время шестой печати, и одно за другим будет происходить. Откровение 9 глава, мы читаем стихи. Откровение 9 глава, стих 13. Стих 13, некоторые стихи. «Теперь шестой ангел протрубил в трубу. Тогда я услышал из четырех рогов золотого жертвенника, стоящего пред Богом, голос, который повелел шестому ангелу, имевшему трубу, освободи четырех ангелов, которые связаны у великой реки Ефрата. Тогда были освобождены четыре ангела, готовые на час и день, на месяц и год, чтобы убить третью часть людей». И потом дальше идет описание. Но давайте сейчас прочитаем из Откровения 15 главы, первый стих. 15 глава книги Откровения, первый стих. А потом еще в 16 главе, 12 стих. 15 глава, 1 стих. «Далее я увидел другое, великое и чудное знамение на небе, семь ангелов, имеющих семь последних казней. Ибо ими заканчивался гнев Божий». Эти чаши гнева — это последние. Это последние суды Бога над безбожным человечеством. Через эти семь чаш гнева изливается гнев и ярость Божия в конце на безбожное человечество. Потом первые пять чаш изливается, но потом в конце уже шестая чаша, и потом исполняется в это время, что мы читали в 9 главе Откровения. В 16 главе Откровения, с 12 стиха, «Затем шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат, и высохла вода его, чтобы открыт был путь царям от восхода солнца. И увидел я выходящих из пасти дракона и из пасти зверя и из уст лжепророка три нечистых духа, как жабы. Это дьявольские духи, творящие чудознамения. Они идут к царям всего земного шара, чтобы собрать их на битву в великий день Бога Всемогущего». И потом нам описывается, где это будет происходить, то есть в Армагеддоне, но не в Базре. И это по географии мы видим очень ясно. И объясняется нам, где это будет происходить и когда это будет происходить. К счастью, мы можем сейчас вздохнуть свободно еще и сказать, что все эти вещи будут происходить после вознесения невесты. В Захарии, в 14 главе, нам эти три этапа очень ясно этап за этапом описывается, что потом будет происходить. Захария, 14 глава, пророк Захария. В первом стихе до пятого нам говорится о том, что нападение на Израиль произойдет, на Иерусалим. В четвертом стихе нам так говорится. Я четвертый стих прочитаю. 14 глава, 4 стих. «О нашем Господе здесь говорится, «В тот день Он встанет ногами на гору Елеон, которая находится перед Иерусалимом к востоку. Так что в тот день наш Господь Сам вступится в это сражение и закончит эту битву, и Он встанет ногами Своими на гору Елеон». В 9 стихе, «И в тот день, Он будет Господом над всей землею, царем над всей землей». 9 стих, «В тот день Господь будет един, а имя Его единственный». В стихе 12 говорится, какой суд наказательный произойдет, когда битва против Израиля начнется, какой наказательный суд будет над этими народами. 12 стих. «Но вот в чем будет состоять наказательный суд, которым Господь, не человек, не Америка, не какая-то супердержава, нет». Но этот наказательный суд произойдет, которым Господь посетит все народы, которые шли в поход против Иерусалима. Он даст плоти их истлеть, тогда, когда они еще будут стоять на ногах своих, глаза их истлеют в глазницах их, и язык их будет разлагаться во рту их. Вы знаете все, что я не являюсь пророком. Не нужно трубить об этом по всей земле, что я не пророк. Но настолько я сказал, что в этот раз, сейчас, не будут применены химические оружия, не будет применено в наши дни сейчас. Это слишком рано. И на основании слова Господа они потом в последней битве будут применены. И Бог все изменит. И враги почувствуют на себе, что такое их это вот военное такое изобретение, химическое оружие. На себе они испытают. И написано ведь, кто роет яму другому, тот сам не упадет. Так оно и произойдет. Так что не сейчас еще в наши дни, но потом, к концу, произойдет все эти ядовитые газы будут применены, и глаза у людей будут выпадать из глазниц, и сливать, и плоть их сливать, и язык их будет разлагаться во рту их. Но если уже мы говорим об этой теме сейчас, то мы должны спросить себя серьезно, как близко же тогда вознесение невесты сейчас, если столько лет будет нужно, чтобы вновь восстанавливать все разрушенное, чтобы потом еще последнюю битву провести, и если после вознесения невесты еще будут 7 лет, и они будут эти 7 лет, я хочу это сказать всем тем, которые печать, книгу печати читали, и многие проповеди брата Брангама слышали. Я хотел бы ясно сказать таким людям, если брат Брангам говорит о 3,5 года, и он это делает действительно много раз в своих проповедях, тогда нужно точно знать, что он имел пред своим взором. Если он говорит о служении 2 пророков, тогда он говорит о 3,5 года. И тогда он говорит, невеста во время этих 3,5 года будет во славе находиться. Несмотря на то, что, о чем он думал, так он и формулирует то, о чем он как раз-таки в отношении на время после Вознесения говорит. Но я могу вам более чем 5 цитат дать, больше чем 5 цитат, где он о последней седьмине говорил и разделяет ее на 2 половины, на 3,5 и еще раз 3,5. Так делал Мартин Лютер, так делал Ириней, так делали все мужи великие Божии. Последние 7 лет разделяли они на 3,5 года 2 раза. Нужно быть осторожным всегда в этом деле. В Цюрихе подошел ко мне муж один и сказал, «Брат Брангам говорил о 3,5 года, а ты говоришь о 7 лет». Он говорил и о том, и об этом, и о 3,5 года, и говорил о 7 лет. Я так знаю, я так вам говорю. И спокойно, и откровенно говорю. Но нужно так, нужно понимать так, смотря какой вопрос ставился ему, в какой взаимосвязи он что-то говорил. Я могу вам проиграть магнитофонные кассеты, где он всей общине с повторением говорил, что одна неделя — это 7 лет. Я могу вам проиграть кассету, где он сказал, в тот момент, когда невеста будет вознесена, будет потом еще одна последняя седьмина, 7 лет. Но многие братья не так уж точно все это берут. И берут для себя только те места Писания, которые им подходят. И потом в конце ничего больше неправильно. Нужно всегда трезвым находиться, всегда реально думать и находиться трезвыми по отношению к себе, по отношению к Богу. И нужно просто понимать, о чем думал пророк, когда говорил то или иное. Какие вопросы ему задавались, как он отвечал на них, чтобы потом точно сказать, что он, когда и в какой взаимосвязи высказывал. Мы все ведь знаем в действительности, что... Я не хочу сейчас касаться этого вопроса, но я уже пишу об этом. Но Господь, если пророка Даниила читаешь, Господь после 1 седьмины и после 62 седьмин, Он должен был быть убит без того, чтобы в нем была какая-то вина. В нем не было вины, Он нашу вину взял на себя. И я не знаю, почему некоторые библейские учителя всегда эти 3,5 года делали на них ударение. Нет никакого места в Библии, которое нам бы ясно говорило, именно что Господь Иисус Христос Именно 3,5 года проповедовал. Это у людей в головах отложилось почему-то. Но в Библии нет такого места. Нету в Святом Писании доказательства. Нельзя сказать конкретно, он 2 года служил, или 3 года служил Иисус на земле, или 3,5. Нету места такого. Но эти теологи выписали друг у друга, списали это, переняли друг у друга, без того, чтобы испытать в Святом Писании. И потом пришли они к решению и разделяют последнюю седьмину на 3,5 года, первую половину на время, когда Иисус проповедовал, а вторую половину на этих двух свидетелей, которые там в Иерусалиме будут проповедовать. И потом уже ихние, и они потом больше ничего не рассуждают дальше. Но это неправильно. Но, как уже было сказано, на основании какой-то схемы, мы, наверное, вам объясним это. Мы просто нарисуем схему и распишем все места Писания по этой схеме, чтобы было понятно, чтобы на основании Писания мы имели бы хороший, реальный и чистый обзор событий. Но чтобы еще коротко сказать об этом, эти два свидетеля, они будут проповедовать после Вознесения. Так написано, они 3,5 года будут проводить свое служение в Иерусалиме. Так написано в Откровении в 11 главе. И таким образом это произойдет. Точно так же написано, что святые будут преданы в руку Антихриста 3,5 года. Опять 3,5 года. И это не могут быть ни в коем случае те же самые 3,5 года, потому что в первые 3,5 года написано, что нельзя ни вреда не принести ни деревьям, ни зелени никакой. Там будут 2 пророка на земле действовать с Божьим авторитетом. И они 3,5 года должны пророчествовать. И Менге, перевод говорит, пророчески говорить. И через их служение потом 144 тысячи будут вызваны из каждого колена 12 тысяч и будут запечатлены на головах их, на лбу их. Потом завет будет нарушен 7-летний. Потом начнется преследование на всю общину, которая осталась еще. Не невеста, а община, которая еще осталась. И потом и евреев, которые будут запечатлены, они также вкусят смерть, мученическую смерть. На основании 5-й печати, в которой написано: «Потерпите еще, когда придут и те братья, которые, как и вы, будут умерщвлены той же смертью, как и вы». Так написано в 5-й печати, и это произойдет реально. В Захарии, 14 главе, еще раз прочитаем в 16 стиха. Тут написано, что будет происходить со всеми народами, которые потом останутся после этой великой битвы. Захария 14 глава, 16 стих. «Затем будут все оставшиеся из всех народов, которые шли в поход против Иерусалима, из года в год подниматься наверх, чтобы поклониться там Царю, Господу воинств, и праздновать праздник Кущей». Можно было бы до конца читать, что здесь, и что храм будет стоять в это время уже, что мы видим из 20 стиха очень ясно. 20 стих. «В тот день будет даже на колокольчиках у коней написана надпись: „Свят Господу“, и кастрюли в храме Господнем будут равны жертвенным чашам перед жертвенником». В тот момент храм будет вновь стоять в Иерусалиме. И тот муж, который должен будет сесть туда, тоже будет там. В Откровении, в 16 главе, мы ведь читали, и эта констеллация, эта конфигурация, это будет в конце ложный пророк, дракон и зверь. И об этом мы будем писать. Я хочу вам просто сказать, как это было у меня несколько дней назад. Я читал пророка Даниила с повторением, я читал в Откровении, и посмотрите, пришло больше света, пришло больше разумения, больше ясности о определенных взаимосвязях. И мое сердце очень было радовалось, что я мог яснее видеть, чем до этого. И с Божьей помощью мы еще напишем письменно все эти объяснения. Иногда очень непросто. И когда я Господу сказал, когда я читал, и происходило просветление в голову, в ум, и я сказал, ну, потому что время настало, поэтому ты и даешь свет об этих взаимосвязях, которые до этого не были так видны и не были нами поняты. Что касается этой последнего сражения, битвы, мы можем в Иезекииле читать в 39 главе, в Откровении в 19 главе мы можем читать и в других многих местах Писания об этой последней битве. Они говорят, разъясняют, что там будет происходить. Но только одно еще слово направлено ко всем нам. Слово, направленное к нам, которое мы были удостоены, что Бог вызвал нас из заблуждения. Он свет дал свой, свет Божий, чтобы мы видели свет, который светит в темноте, чтобы мы познали путь, чтобы мы приняли то послание, которое Бог даровал, чтобы мы могли знамение времени правильно понимать и правильно распределять. Я думаю, мы не просто кто-то, не просто какая-то группа, соединенная вместе одной идеей. Нет, я думаю, что мы являемся Богом искупленное множество, искуплено и вызвано из всех наций, народов и языков. И это множество сознательно встало на сторону Божью, сознательно отказалось от всего другого, от всех ложных учений, чтобы следовать за Господом. Ибо написано, никто не может служить двум господам. Невозможно, с одной стороны, с антихристской системой идти, а с другой стороны, быть собственностью Иисуса Христа. Бог нам дал способность различения духов. Мы получили ясность во взоре нашем. И поэтому я думаю, что Господь что-то определил для нас. Он имеет план с нами. Для нас написано то слово, которое Петр высказал как предостережение на последние дни в связи с пришествием или с пришествием Дня Господа, как мы читаем во втором послании Петра в 3 главе. С предупреждением мы получаем такую речь Петра, чтобы она глубоко впала в наши сердца. 2 Петра, 3 глава, 2 стих. «Чтобы вы помнили слова, сказанные прежде святыми пророками и возвещенную вам апостолами вашими заповедь нашего Господа и Спасителя». Это должно просто так быть. Мы должны пророческое слово и апостольское слово, оно ведь истекает из пророческого слова. Это тот же самый Бог, та же самая программа. Апостолы и пророки были мужи, которых Бог использовал, особенно использовал, чтобы его план искупительный возвестить, а потом приведение в реальность привести пред нашим взором. Здесь говорит о кощунниках последнего времени и о том, что нынешние небеса сохраняются тем же словом, чтобы произведен был суд над безбожным человечеством. 7 стих. А 8 стих написано дальше здесь. «Далее, возлюбленные вам, нельзя оставлять без внимания того, что один день у Господа, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И потом нам приходится пред взором, что Господь не медлит исполнением своего обетования, но Он долготерпит, чтобы не хотеть, потому что не хочет, чтобы кто погиб». И многие скажут, возможно, никто не погибнет. Нет, это не так. Миллионы погибнут, но многие не погибнут. Не погибнут те, имена которых написаны в книге жизни. Они не могут погибнуть. Они должны быть вызваны. Только тогда, когда число наполнится, только тогда может прийти конец. И потом мы читаем в стихе из второго части, как 9 стих, еще раз, «Бог не медлит исполнением своего обетования, как некоторые говорят, но Он долготерпит, чтобы не хочет, чтобы кто погиб. Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, кроме потерянного сына. Бог знает своих и любит до конца, и никто из его не погибнет». Не может это произойти. Уже в одни Моисея он сказал, ни одно копыто должно остаться в Египте. Все должно быть выведено. Точно так же ни один член на теле Господнем не должен погибнуть. Мы все являемся членами на теле Господа. Мы рождены свыше, и никакой сын, никакая дочь не погибнет. Тело Христово должно быть совершенным. Оно только тогда совершенно, когда есть глава в этом теле, и члены друг с другом взаимосвязь имеют. Тогда совершенное тело. Господь Христос есть глава, а мы есть тело. 10 стих. «Придет же день Господень, как вор». Да, мы это часто слышали, что как вор придет этот день Господень. 11 стих. «Если же вы все это так, если же все это так растворится, то каким должно быть вам проявление святого хождения и благочестия, когда вы ожидаете пришествия Дня Божия и готовитесь к тому, ради чего небеса растворятся в огне, и элементы растают в жару пламени». Здесь впечатление такое, что мы ожидаем должны Дня Божия. Это ведь страшный, ужасный день по сравнению ко дню Иисуса Христа. Мы в Филиппийцам читали, там три раза говорится, раз за разом, о Дне Христовом. Здесь говорится о Дне Божьем. И этот День Божий нам описывается как День Яве, День Господень, горящий как печь. Так, День же Христа — это есть День Его возвращения. День Божий — это день гнева, который будет гореть. И все безбожные будут как солома гореть. Но давайте скажем так. Мы ведь видим эти оба дня, и мы видим, что эти оба дня недалеко друг от друга. День Иисуса Христа, нашего Господа, день Его возвращения, и чтобы взять к себе невесту, как жених Он возьмет к себе. Он скоро наступит, но также мы знаем, что Бог послать хотел пророка, прежде чем наступит день Господень, великий и страшный. Так что все это следует друг за другом очень быстро. Там уже нету много времени. И если мы знаем, что день Господень, день Божий, который как гневный день описывается, судный день, если он уже так близко, как же близко тогда вознесение? Как же близко тогда день Господень, Иисуса Христа день, которого мы ожидаем как верующие, возлюбленные? Я думаю, мы должны оставаться трезвыми до последнего дня. Но мы должны всегда задумываться, что время приближается очень быстро к концу. И то, что мы нашу жизнь действительно должны заново посвятить Богу. Но никто не остановись нетрезвым. Никто не принимай какие-то решения против разума человеческого. Но каждый оставайся трезвым в разумении и ясным во взоре до самого конца. Как Мартин Лютер тогда сказал, «Если бы я знал, что Господь придет завтра, я еще сегодня посадил бы дерево». И в его высказывании много такого подобного читать. которой он говорил в этой взаимосвязи. Он был человеком, который обоими ногами стоял на земле. И мы должны до конца это делать. Если кто-то хочет дом купить, покупай. Если кто-то нуждается в машине, покупай машину. Если хочешь жениться, женись. Каждый оставайся трезвым в своем рассудке и разуме, доколе не придет Господь. Самое плохое, что могло бы с нами произойти, это если бы мы становились причиной тому, чтобы люди могли позорить нас и говорить, где же его обетованное пришествие. Вы знаете, когда во время свое, год 1977, братьями Соединенных Штатов наперед так выносили этот год и говорили о нем как о последнем, у меня как бы затворилась дверь в сердце, я не мог с ними согласиться, и с большим напряжением даже не мог согласиться с ними. И многие, которые пережили те времена, знают, что я уже в году 75-м, я сказал ясно, что никто не может установить точную дату. Потом сказал мне тот муж, который написал книгу «Семь периодов общины». Он сказал, но не написано, что мы не знаем год и месяц. Написано только ни дня, ни часа мы не знаем. Тогда я только головой покачал на это и должен был просто уйти оттуда, потому что это было... такой неправильный аргумент, на него не надо даже было отвечать. Если дается какое-то временное изречение, день, час, месяц и год, это же все равно. Просто имеет в виду Писание, что никто не знает никакого числа определенного, никакого месяца, года или часа. Не нужно для этого быть каким-то теологом. Мы ясно говорили об этом во все время. И я в 76-м году, вы знаете, мы купили этот соседний участок земельный. А перед этим мне было сказано вечером, иди на соседний участок земельный и посвяти мне его, потому что из всего мира будут люди приходить, и я буду их благословлять на этом месте. Я вышел за ворота на этот соседний участок, преклонил там колени и посвятил Богу этот соседний земельный участок. Для многих, которые 77-й год о нем говорили как о последнем, это было действие, которое они не могли понять. Я должен был это сделать, и я благодарен Богу, что я это сделал в послушании Ему. И таким образом мы целый ряд вещей могли бы здесь рассказать, которые приносят вам доказательства, что мы оставались трезвыми. Мы оставались всегда трезвыми в рассудке нашем, несмотря на что, на все, что происходило. Точно так же мы хотим это делать, доколе не придет Бог, Господь. Некоторые удивляются и шатают головой над нами, конечно, но Божье поручение надо исполнять, и мы для этого и есть на земле. И то, что для этого нужно, оно просто должно быть от лица Божьего. И если Богу было угодно так вести нас, может быть, и у нас еще впереди много лет. Бог знает, я не знаю. И это хорошо, что мы этого не знаем и не можем этого знать. Если бы мы это знали, мы бы даже и тогда это делали. Но хорошо, когда никто не знает. И в то время я ведь спрашивал этих братьев, которые говорили, и мы даже так, я помню, написали об этом брошюре под названием «Слово Божие остается вечно». В нем мы опровергли все их превратные высказывания о том, что брат Брангам видел в видении календарь, который перелистывался все дальше и дальше, и потом остановился на годе 1977. И когда я потом попросил нашего возлюбленного брата из Техаса, чтобы он мне сказал, где и когда, брат Брангам такое сказал, то тот клялся. Да, он клялся. Я это тебе покажу, я это тебе обязательно покажу. До сегодняшнего дня он этого еще не смог сделать, потому что это все неправда. И я это говорю только потому, что некоторые братья были введены в заблуждение, пошли на поводу у других и стали нетрезво мыслить, нетрезво рассуждать. Так рассуждать, так что теперь даже в книгах о церковной истории в Швейцарии и в Германии написано, что Вильям Бранхам, евангелист и проповедник исцеления, просчитался, называя год 77-й последним. Вот так он оказался крайним, только потому, что братья вдались в нетрезвость ума, и исправить они, конечно, этого не хотели, хотя я им послал эту исправительную информацию. Но они являются людьми мира сего. Они держатся тех вещей, которые подходят к их планам и к программам их. Истины же не хотят слышать. Хорошо запомнился один случай, когда один такой мне позвонил и сказал, чтобы я, прежде чем напечатается, чтобы я все точно напечатал о 77-м году. И когда он получил от меня это уже напечатанное исправление о 77-го года, ничего не произойдет, я написал, но он этого не принял. Эти люди мира сего, они не хотят мужа Божия признавать за того, каким он является, хотят представить его за ложного пророка. Мы же говорим вам истину. Когда брат Бранхам в некоторых книгах сам об этом читал, и они у меня есть на английском языке, о том, где люди подсчитывали и называли год 77-й последним, он так говорил: это может произойти 20 лет позже или 100 лет позже, я не знаю. Он никогда не устанавливал точной даты, но и эти высказывания посланника Божьего не были переданы дальше. Но теперь во втором послании Петра в 3 главе стих 14 написано: «Поэтому, возлюбленные, в ожидании этих вещей ревностно старайтесь быть найденными перед Ним незапятнанными и неповинными в мире». «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и наш возлюбленный брат Павел написал вам по данной ему мудрости». Если мы такие слова читаем, ведь они проходят сквозь мозги и кости. Мужи Божьи, вдохновенные, водимые Духом Святым, писали, возвещали, все делали для того, чтобы мы знали все правильно. И теперь, когда исполнение времени подошло, Бог имел снова мужа по сердцу своему, чтобы сокровенные тайны открыть, тайны, которые были сокрыты прежде, и нам, по милости Божией, дать доступ ко всем этим вещам. Как часто мы уже здесь говорили, мы бы все шли своими путями, со всеми другими в их направлениях. Одни в направлениях баптистов, другие методистов направления, третьи пятидесятники направления взяли, другие, возможно, направления древнего христианства, где проповедники, пастыря, учителя должны еще быть поставлены в общине, как было и в древности. Мы могли быть очень близко к какой-то вещи быть, но если мы не в ней находимся, то не там, неправильно. Близко к цели, все еще мимо цели. Нужно быть в этой именно в Слове Божьем, внутри быть взяты в Слово Божьем, а не где-то рядом находиться. Только тогда мы становимся частью этого Слова. Мы ведь пережили сами, как многие, даже среди великих евангелистов, и один из самых великих есть Осборн, и, конечно же, Орал Робертс, он, может, даже больше был, чем Осборн, если взять его университет, клинику, где он миллиарды долларов заработал. Он ведь сам говорил это, я из уст его слышал. Он говорил: все евангелисты миллионы зарабатывали, а я единственный, который более миллиарда долларов заработал себе. И этим подтвердился, он этим подтвердил себе, что Бог это позволил ему столько денег заработать. Мы не являемся судьями, но недавно мы проповедь обвинения, мы писали об этой проповеди. И я смотрю на эту фотографию там, и смотрите, кто сидел на платформе там, на трибуне, когда брат Бранхам проповедовал эту проповедь, обвинение называется. Осборн сидит там на трибуне и слушает эту проповедь. Если бы они были бы определены Богом стать этой частью этого всего, тогда бы они задумались. Но они свой план имели пред их взором. Им было не дано просто быть частью того, что Бог сейчас делает. И как ясно брат Бранхам там говорил в этой проповеди, вам надо послушать, каким тоном он говорил там, каким голосом. Это была проповедь во гневе Господа. Это бы не была не просто проповедь. Я знаю, что это значит, когда говорит Господь любовным голосом, нежным голосом. Я знаю, когда Он говорит громким голосом, а когда яростным голосом говорит. Я однажды слышал Его голос в ярости. Когда Господь в ярости, это очень страшно. И в проповеди мы можем слышать, брат Бранхам проповедует там, Его просто наполняла ревность по Слову Божьему. Он говорит о послании, над которым смеются. Он говорит о тайнах Божьих, над которыми люди смеялись. Тайны водным крещением, о семени змея. Все об этом он говорил. А люди кощунствуют. И он в ярости говорил. И этим он говорил, Сын Божий вновь распинается на кресте. И таким образом, и до сегодняшнего дня это происходит. Вы знаете, когда брат Бранхам проповедовал на тему бракосочетания, развод, он где-то в конце проповеди сказал, «Я снова готовлюсь. В своем бюро я знаю, что теперь будет после проповеди». Точно так же, как после проповеди «Семя змея». Он сказал, «Будут посылать письма». И да, действительно, они посылали ему письма, возмущались там все. И до сегодняшнего дня есть великие проповедники, которые как раз-таки над этим грешат пред Богом, над всем тем, что для нас драгоценно. Почему оно драгоценно для нас? Потому что они лежали не на поверхности, чтобы были видимы для каждого теолога, но они принадлежали к сокрытым тайнам Божьим, и потом были открыты. И Слово Божие всегда приходит к пророкам. И таким образом эти тайны были открыты через пророка нашего времени. И тогда уже не хватит быть просто евангелистом. И если ты являешься действительно истинным евангелистом, тогда ты должен уважать то служение, которое Бог посылает на землю. Это вообще-то альфа и омега в теле Христовом. Никто не смотри на свое собственное, но смотри, как бы угодить ближнему. И глаз не скажет ноге, я не нуждаюсь в тебе. И нога не скажет глазу, я не нуждаюсь в тебе. Но все тело связываемо из многих членов, и каждый член нуждается в другом члене. Чтобы было тело без глаза, без руки, без ноги. А Бог в общине сам поставил различные служения. Но это тот же самый Дух, который все во всех действует. Если кто-то имеет какое-то служение, славь Бога и служи этим ближнему своему. Это есть один Дух, один Господь, одна вера и один Дух, который все во всех воздействует. И если этот один и тот же Дух, тогда мы связаны с главою и связаны друг с другом, как члены тела, и мы распознаем и примем то, что Бог задумал для своего тела и дал. Но посмотрите, нужно было бы, чтобы были эти мужи, как по формату брата Петра, брата Павла, как брата Бранхама, чтобы все эти скрытые тайны, чтобы они были приведены на свет. Мы недавно здесь из проповеди брата Петра, апостола, цитировали, что он остановился посреди проповеди, остановился, когда он говорил о изречении Иаиля, и не до конца дочитал стих, как это Иисус сделал. Помните, когда он говорил в книге пророка читал и не до конца дочитал. Очень важно всегда останавливаться там, где нужно останавливаться. Может быть, не прочитать, может быть, некоторые еще не слышали об этом, но я хочу прочитать. Для нас такие стихи очень драгоценны, и я скажу вам, по какой причине. По той причине, что мы вождение Духа Святого мы видим не только среди мужей Ветхого и Нового Завета, но мы делаем заключение, что тот же самый Дух действует и в нас. Как Бог послал своего слугу только сказать то, что нужно было сказать, и вы можете вспоминать. Однажды он сказал, «Здесь я провел линию и написал, до сего места и не дальше». Он мог бы больше сказать, но в тот момент времени то, что он хотел сказать, это было все, что должен был он сказать. И Богу слава, что он остановился где? Там, где должно было остановиться. Вы знаете, у пророка Иаиля, мы, может быть, прочитаем в начале это место, у пророка Иаиля написано ведь это, что люди будут взывать Господу, призывать Его имя. Третья глава Иаиля, стих 5. Иаиля, глава 3, стих 5. «И всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен». Тут половина предложения, вторая часть, другая мысль. «Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение». Я читаю из Нового Завета, Деяния апостолов, 2 глава, стих 21. «И произойдет, всякий, кто призовет имя Господне, будет спасен». Представьте, если бы Петр здесь не остановился и сказал бы, как у Иаиля, дальше бы читал, «Ибо на горе Сионе и Иерусалиме будет спасение». Тогда бы все из всего мира бежали бы в Иерусалим, чтобы там получить спасение. Понимаете, как Бог верен, как точен Он. Евангелие ведь будет для всех народов, будет несено по всей земле. Но если на Израиля мысль, тогда будет спасение в Иерусалиме и на горе Сионе. Аллилуйя! Да прославится имя Господня нашего Бога, имя. Бог очень точный Бог, и очень важно для нас, чтобы мы всегда через вдохновение Духа Божьего видели все эти вещи, распознавали их, и Бога заново благодарили за это, что Бог все это нам открывает, и что мы распознаем то, что должно быть с нациями, а то, что должно быть с Израилем. Мы это делаем различие, как и это и нужно делать. Еще коротко хочу прочитать из Галатам послание, 3 главы. Мы ведь в прошедшее богослужение здесь и там из Ефесянам послания, Римлянам послания, из Ветхого Завета читали, и мы показывали, как со стороны Бога все, действительно, все уже было сделано. Ничего нельзя уже добавить к этим действиям Божьим. Нужно только, чтобы то, что было произведено Господом Богом, чтобы в нашей жизни стало реальностью. Из послания к Галатам я хотел читать из 3 главы, 21 стих. «Находится ли теперь закон в противоречии с Божьими обетованиями? Ни в коем случае. Да, если бы дан был закон, имеющий силу давать жизнь, тогда праведность в самом деле приходила бы от закона. Но Писание все заключило под грехом, чтобы обетованное добро было дано верующим на основании веры в Иисуса Христа. Предмет нашей веры есть Иисус Христос, ибо в Иисусе Христе Бог стал человеком, Он стал нашим Искупителем, и поэтому Он есть предмет нашей искупительной веры, не только веры просто, но искупительной веры, ведущей к вечной жизни. И как написано, кто призовет имя Господне, если это так, то это имя не титул это, а имя еврейское, Яшуа, Иисус. И мы благодарны Богу за откровение этого имени. И мы призвали это имя, и мы спасены были, и мы были искуплены. Но здесь, если написано о законе, что он не находится в противоречии с Божьими обетованиями. И Бог ведь не может противоречить самому себе. Это не получится. Будь то закон или милость, все необходимо. Закон нам показал греховность нашу, и приговор вынес над нами. Поэтому написано, что Бог всех, без исключения евреев и все нации, всех людей заключил под грехом, под неверие. Всех заключил. Никто не мог выйти из этого. Должен был прийти тот, который нас вывел, тот, который пленил плен, который имел власть над грехом, над смертью, над дьяволом, и который в третий день мог воскреснуть из мертвых и мог возопить и сказать «совершилось», а потом сказать, что «я жив, и вы будете жить». Как здесь написано, но Писание все заключило под грехом, чтобы обетованное добро было дано верующим на основании веры в Иисуса Христа. То, что мы эту искупительную веру в нас несем, чтобы эта вера в нас могла стать откровением. Брат Брангам ведь иногда говорил, что вера есть откровение, но не просто какое-то откровение, которое мы себе представляем о какой-то вещи, о какой-то тайне, но всегда с взаимосвязью на Христа Иисуса, предмет нашей веры. Он, который нас искупил, это искупительную веру Он даровал. Искупительная вера укоренена в том, который пришел за нас, чтобы нас искупить. С тем она связана, который был предан под закон, чтобы нас искупить от проклятия закона. Галатам 3 глава, 13 стих еще прочитаем. «Христос же искупил нас от проклятия закона тем, что стал за нас проклятием, ибо написано: проклят всякий, висящий на древе, ибо обетованное Аврааму благословение язычники должны были обрести именно во Христе Иисусе, чтобы мы могли получить обетованное добро Духа по вере. Все основывается на основании Слова Божьего. И, как уже было сказано, что вера должна стать для нас живым откровением. Должно каждому лично быть открыто, что это для тебя произошло. Это для меня произошло, совершилось. Это должно быть связано с искупительной верой, которая станет каждому лично откровением, откровением того, что проповедуется из Слова Божьего. Ибо вера исходит из проповеди, а проповедь из Слова Божьего. Если это происходит, тогда покончено с сомнениями, со всякими сомнениями покончено, и с неверием покончено. Тогда мы стоим в вере Сына Божьего и можем вместе с Павлом, апостолом, сказать, «Если я живу еще, то я не я живу уже, а Христос живет во мне, и я живу в вере Сына Божьего». Пусть же сегодня вечером это драгоценный дар будет нам дан от Бога, всем нам, чтобы мы могли просто сказать: «Господи, мы знаем, что этот великий день близок. Мы знаем, что возвращение Господа близко. Мы знаем, вознесение невесты очень близко. И чтобы мы просто могли сказать: Господь, Ты открылся нам, Ты нам свое слово возвестил, Ты нам даровал свет во время вечернее. Да, воздвигни во мне такое доверие к Тебе, такую живую, искупительную веру, которая приходит от Тебя и ведет вновь к Тебе. Как мы уже часто говорили, слово, которое исходит от трона Божьего, оно не возвращается к нему тщетно, но оно производит то дело, для чего Бог посылает его. И сегодня это происходит. Мы сегодня видим события происходящие. Мы это видим не просто, что мы говорим так, но потому, что Слово Божие исполняется перед нашими глазами. Мы ведь видим, как близок конец. И если уже тогда было сказано, что близок конец, будьте трезвы в рассудке своем, то я думаю, что Бог позаботился о том, чтобы Библия была бы не только книгой для одного поколения, только для тех, которые жили тогда, того поколения, но чтобы Библия была актуальна во все времена, сквозь все эпохи, сквозь все периоды времени, была актуальной книгой и была для всех поколений, для поколений книгой истины и книгой полной информации. И мы сейчас, живущие, мы можем просто иметь что-то большее, чем имели ранее нас, живущие люди. Мы имеем еще откровение всех тайн, сокрытых раньше. Мы видим по милости Божьей все эти тайны раскрытыми и можем по Библии распределять все на свои места. И сегодня мы можем сказать с убеждением, что Господь скоро придет. Мы знаем, что Господь скоро придет. Не просто верим, но и знаем. А почему мы знаем? Не сказали наш Господь сам: если вы увидите все это исполняющимся, тогда поднимите ваши головы ввысь, потому что вы знаете тогда, видя все это, что ваше искупление приближается. Мы являемся действительно первым поколением, которое в полном убеждении. Не нужно нам истолковывать, что сейчас происходит, но мы просто видим, наблюдаем и выносим из себя, для себя лекции из происходящего. И таким образом мы приготавливаемся на тот прекрасный день возвращения Иисуса Христа. Все другие должны были истолковывать о смоковнице, о всех других народах, только истолкование, изложение и все такое. Нам не нужно истолковывать. Мы смотрим и видим. Смоковница, у нее веточки набухли, почки набухли, скоро уже цвести начнет и появится плод. И другие народы находятся в таком состоянии, в котором они должны находиться на основании пророческого слова, как и пишет пророчество. И что происходит с общиной? Ведь все происходит, как написано. То есть состояние, в котором находятся сейчас народы и община, все соответствует Писанию. И если даже будут позорить нас люди, если мы скажем так, что возвращение Иисуса Христа, нашего Господа, оно очень коротко придвинулось к нам, близко, при дверях, и Господь нам дал великое преимущество и благодать даровал, чтобы мы слышали то, что Дух говорит общинам в эти наши дни, чтобы мы обращали внимание на пророческое слово, как свет, светящий в темном месте, сияющий в темном месте. Мы даем Богу право голоса, и мы хотим обращать внимание на слова пророков и апостолов, которые говорили во имя Господа. И Также Бога хотим благодарить за то, что Он открыл наши сердца, открыл наши уши, наши глаза помазал, чтобы мы могли видеть. Вы знаете, поэтому и написано, что «имеющий ухо да слышит». Многие имеют уши, но не слышат этими ушами. Но ученики, так говорил пророк Исаия, «Ты пробуждаешь меня, как ученика, и открываешь мне ухо мое». Бог должен открыть человеку духовное ухо и разумение открыть человеку, чтобы Дух Святой мог ему все открыть и разъяснить. Пусть нам всем, по милости Божией, это будет даровано. Пусть Господу удастся и через эту проповедь к нам говорить и открывать наше сердце, и дальше говорить. Доколе не будет произведено то, что Бог хочет произвести через Слово Свое, которое Он великим соделал в наше сердце и в эти дни. Мы благодарны Богу за то, что Он еще говорит к нам. Мы благодарны, что Он еще призывает, что Он еще спасает, что Он еще искупление дарует, что к людям еще обращается, и что Его Слово еще и сегодня является животворящим, живым и острее является всякого меча обоюдоострого. Бог со своей стороны все совершил. Пусть в нас это произойдет к реальности все это. Пусть новая жизнь будет в нас. Пусть мы жертвуем всем для нашего Господа, как мы поем «Только за Иисуса, только для Иисуса». Так поет автор одной песни. Это да будет нашим лозунгом. И я уверен, Господь нас благословит. И далее будет с нами, да возвеличится, да прославится Его великое имя за Его прекрасное, драгоценное Слово и за все то, что Он по милости Божией уже даровал нам и еще дарует обязательно в вечности. Аллилуйя, аминь. В тот момент, когда мы склоним наши головы и молимся к Богу, я хочу спросить, есть ли кто-то из нас, у кого особенные просьбы в молитве, может быть, об исцелении или еще о чем-то другом? Поднимите с верой руки, чтобы мы включили вас в нашу молитву. Бог присутствует здесь. Он желает свое слово подтвердить как истину. Он хочет совершать чудеса и знамения. Он хочет быть прославлен. Он хочет, чтобы мы в вере Его прославляли и верили Ему истинной веру. И тогда мышца Господня будет двигаться. И одесная Господа, или правая Господа, она всегда одерживает победу. А правая Господня, она возвышена. Да прославится Господь наш Бог. Великий Бог, Отец Небесный, на основании авторитета Слова Твоего и через силу крови Твоей, и через силу Духа Твоего, о Господи, мы сейчас с верою принимаем все то, что Ты на Голгофе за нас совершил, за все то, за что Ты заплатил драгоценную цену. И все, что нам по праву принадлежит, мы принимаем в свои сердца. Возлюбленный Господь, открой сейчас победу над всеми нами и подтверди свое слово как истину. Господь, Ты воскрес из мертвых, Ты есть истина, и мы благодарим Тебя за это. Мы прославляем Твое прекрасное имя, и мы возвещаем Твою победу, победу Голгофы над дьяволом, над грехом, над смертью, над преисподней. Ты над всем победил. Господь, Ты есть герой Голгофы, победитель Голгофы. Ты стал для нас откровением, Господи. Ты совершил для нас все. Это есть откровение Иисуса Христа в наших сердцах. Возлюбленный Господь, прими благодарность и за то, что мы можем сейчас именно жить на земле, что Ты нам открываешь разумение к Писанию. Какая великая милость! О Боже! Мы больше не ходим, как слепые, и не идем, как по стене, касаясь стены, как ходят слепые. Нет, мы находимся в ясности нашего ума. Мы приносим Тебе должную благодарность от всего сердца, от всей души. Ты посетил свой народ милостиво. Ты посылал своих пророков, послал и в последнее время своего пророка, послал свою весть, свое послание. Боже, имей свой путь со всеми нами, доколе мы не будем приведены от веры к видению. Господь, мы свидетельствуем, что Слово Твое есть истина. Мы свидетельствуем, что правая Господа, она возвышена. И мы свидетельствуем из убеждения, что правая Господня одерживает победу. Аллилуйя! 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 Господь, мы возвещаем победу Голгофы каждому, который верит в Тебя и Тебе. Аллилуйя! Да прославишься Ты, да возвеличится имя Твое, великий Господь и Бог, отныне и вовеки. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь!